Мы с своей стороны открываем теперь Ее Величеству в крайней доверенности, что если б сверх всякого ожидания случилось, чтоб Франция захотела заключить такой мир, которому союзники могли бы только приступить, то мы к такому миру никогда не приступим, хотя бы внесены были самые полезные и желаемые для нас условия. Мы уверены, что императрица-королева будет с нами одинаково мнения, что лучше отречься от всех выгод и, быв победителями, удовлетвориться одними победами, чем принять чужие законы. Бретелью дано было согласие, чтобы до главного конгресса начались переговоры между Францией и Англией посредством письма герцога Шуазеля к Питту, которое передаст князь Голицын. Голицыну велено было написать, что императрица почтет за верх его усердие к службе и искусству, если он найдет способ через какое бы то ни было посредство, только неприметно, довести до того, чтобы Англия сама сделала русскому двору податливые предложения к миру и тем отдала ему в руки окончание мирных переговоров, ибо, по-видимому, Франция ищет присвоить одной себе эту славу. 21 февраля барон Бретель объявил канцлеру, что он получил от своего двора новые наставления домогаться у русского двора непременно, что представленный его двором проект декларации о миролюбии союзников принят был во всех частях. И особенно последний пункт, касающийся определенного или неопределенного по выбору неприятелей перемирия. Проект состоял в двух пунктах. Первым для общего конгресса назначался город Аугсбург, но притом оставлялось на волю лондонскому и берлинскому дворам, быть ли общему конгрессу или быть двум конгрессам, и на последних ли оканчивать мирные переговоры, или приготовить на них только прелиминарии, а главное дело предоставить опять общему конгрессу. Вторым пунктом предлагалось перемирие, и опять отдавалось на волю Англии и Пруссии. Быть ли перемирию или нет, и назначить ему срок или нет. Бретель объяснял Воронцову, что перемирие становится Франции необходимым для спасения остатков ее морской торговли в обеих Индиях и колонии. Бретелю отвечали, что императрица согласна на избрание Аугсбурга местом конгресса. Согласна, чтобы декларация об этом подана была в Лондоне через русского посланника князя Голицына, но с условием, чтобы эта декларация составлена была в Париже министрами короля вместе с русским посланником. Согласна и на два конгресса, но с тем, чтобы имя конгресса носил только общий и прежде был представлен. Что касается перемирия, то императрица соглашается на него единственно из дружбы к французскому королю для доказательства, что она интересы союзников часто предпочитает собственным. Но сама она считает единственным способом к достижению честного и прочного мира раннее начатие кампании и сильное действие. Всякое перемирие полезно только неприятелю, который ведет войну в своих собственных землях. Всякое перемирие может для всего Союза иметь самые вредные последствия, если по его истечении о мире ничего не будет постановлено и снова надобно будет начинать войну. Если позволить, чтобы король прусский во все время перемирия спокойно высасывал из Саксонии последний сок, то, умалчивая уже о том, как он этим укрепится, трудно было бы найти перед светом оправдание этому перемирию. А если вступать об этом в переговоры, то они были бы так же затруднительны, как и переговоры о самом мире. Король прусский по меньшей мере станет требовать, чтобы наша армия с реки Вислы не трогалась и не приближалась к его землям, чем он столько же выиграет, как и удержанием Саксонии. Ибо надобно опасаться, что на Висле в летнее время не достанет нашему войску фуража, следовательно, на зиму большую часть Пруссии надобно было бы покинуть. число лошадей при нашей армии отнюдь не может быть уменьшено, и содержание их иное, чем в других армиях. Конечно, можно за большие деньги найти фураж в Польше, но польскими лошадьми и дорогами почти ничего привезти нельзя. Ясно было видно, как разделялись интересы союзников. Франция считала для себя перемирие необходимым по отношению к ее заморским владениям. Россия считала перемирие крайне вредным для Союза, потому что считала его чрезвычайно полезным для прусского короля. С нею, естественно, должна была соглашаться Австрия. Россия настаивала на раннее открытие кампании и энергическое действие. Франция, чтобы охладить воинственный жар России, внушала, что успехов в предстоящей кампании не будет. Австрия не в состоянии энергически действовать. 31 марта барон Бретель передал канцлеру в секрете известия, присланные французским послом из Вены. Граф Кауниц, виновник войны, старается всячески ее продолжить и потому полагает препятствия к миру. Но сама Мария Терезия, напротив, крайне желает мира, потому что не одна казна, но и все средства страшно истощены. Земские чины отказываются платить подати и ставить рекрут. За недостатком денег армия может быть доведена только до 110 тысяч человек. И потому фельдмаршал граф Даун при отъезде своем прямо объявил, что никак не в состоянии действовать наступательно против короля прусского. Притом генералы и солдаты не смеют или охоты не имеют драться с прусаками. Он, Бретель, знает, наверное, что граф Кауниц с графом Эстергази в несогласии по случаю уничтожения трактата 1746 года, который заменен новым договором, подписанным Эстергази без полномочия и указа. Поэтому теперь графу Эстергази не сообщаются больше секреты Венского кабинета, да и сам Кауниц недолго останется министром. 11 апреля Бретель опять требовал у канцлера, чтобы русский министр в Париже уполномочен был дать согласие на перемирие. Воронцов повторял прежний ответ, что предлагать о перемирии теперь вовсе не своевременно. Франция уступила. В ее декларации, посланной в Англию, о перемирии не было упомянуто. Вследствие этого императрица велела написать русскому министру в Париже, чтобы он изъявил тамошнему двору ее удовольствие за это умолчание. При этом он должен был внушать, что король сделал все от него зависевшее для ускорения мира, и теперь должен оказать непобедимую твердость в принятых намерениях, заключить с прусским королем только честный и прочный мир и доставить обиженным сторонам достойное вознаграждение. Для этого надобно продолжать нынешнюю кампанию с таким же усердием, как прежние, и ни о каком перемирии не упоминать, тем более что никогда обстоятельства не обещали лучшей кампании. Русскому министру в Париже было секретно предписано, что в самом крайнем случае, если Франция непременно будет настаивать на перемирии, не спешит соглашаться на него, но не отказывая прямо и не обещая, продолжать дружеские представления против перемирия, ожидая уведомления графа Кейзерлинга из Вены, а Кейзерлингу предписать уговаривать Кауница, чтобы не соглашался на перемирие. Впрочем, императрица-королева лучше может судить, можно ли Францию твердостью удержать или, теряя ее содействие, не подвергнуться никакой опасности. Желание петербургского кабинета исполнялось. Министрами союзных дворов в Париже было постановлено назначить срок конгресса между 1 и 15 числом июля месяца нового стиля, а военные действия со всех сторон начинать как можно скорее и с большей силой. Вследствие этого иностранной коллегии было предписано сочинить план и наставление русским министрам в Лондоне, Париже и Вене. В этом наставлении должно быть сказано: Мы желаем, чтобы Конгресс скорее состоялся, но не для того, чтобы и действительный мир тотчас последовал, ибо при таком смешении интересов опасно, чтобы скорый мир не был полезным миром, или чтобы война, прекратясь на время, не воспалилась бы с большей свирепостью. Но для того, чтобы скорее видеть прямые склонности и мнения лондонского и берлинского дворов, и чтобы с большей точностью принимать нужные меры. В эту кампанию намерены мы действовать с крайнюю силой, дабы умножить неприятельскую податливость и не дать возможности полезной ему проволочки переговоров. Нам кажется, что французскому двору остается одно – покинув на время Азию и Америку, как можно больше воспользоваться настоящими выгодами в Германии и, поправя здесь дела свои и своих союзников, привязать последних к себе и славный союз сделать вечным, ослаблением же короля прусского ослабить и Англию, потому что король прусский, оставаясь в силе, не допускал бы союзников подавать друг другу взаимной помощи, и Англии, имея на твердой земле себе подпору для начатия новой морской войны, не стала бы дожидаться, пока французский флот придет опять в цветущее состояние. Для опровержения этого взгляда можно выставить одно, что главная сила Бранденбургского дома заключается в личности нынешнего короля прусского. Правда, для составления вредных соседям своим проектов и к произведению их в действие он довольно способен. Но известно всему свету, что к нынешней чрезмерной его силе все пути приготовлены его предками. Он пользовался только случаями, следуя политическому плану, установленному в этом доме гораздо прежде Фридриха II. Совершенно военное, а не гражданское в областях его заведенное правительство, не может быть прилично долговременному миру. Почти уверены мы, что Франция не замедлит теперь отправить министра своего в Лондон. Мы и желали бы, чтобы он успел заключить отдельный мир с Англией и отделить эту державу от прусского короля, оставляя Франции свободу действовать против него по меньшей мере на основании Версальского союзного договора с императрицей и королевой 1758 года. Англия, заключая свой мир с Францией, обязалась бы ни прямым, ни косвенным образом не помогать королю прусскому, и решение с ним дел оставило бы нам и Австрии. Но так как при многих дворах может произойти опасение, что это вначале очень ограниченная негациация распространится чувствительно далее и поведет к миру, похожему на Ахенский, то хотя и нельзя прямо противиться посылке французского министра в Лондон, но можно внушить, что при нынешней перемене в английском министерстве статский секретарь Питт, великий поборник интересов короля прусского и думающий, что надобно поблажать стремления своего народа, который возгордился военными успехами, старается забрать переговоры в свои руки и продолжением их и войны продлить свое значение. А это значение упадет, если дела пойдут не по южному, а по северному департаменту, через руки нового статского секретаря графа Бюта. Поэтому-то Питт и отозвался, что не думает, чтобы в наших добрых услугах могла быть нужда. Мы на это не досадуем и не хотим навязывать своих добрых услуг и предложили их единственно из дружбы к французскому королю. Не повредило бы нашим и союзников наших интересов внушить искусным образом графу Бюту, что если отдельные переговоры с Францией распространятся далеко, то всю честь и славу получит один его товарищ Питт.